Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» продолжаем. У нас сегодня в гостях заместитель министра юстиции Урусбек Садыков. И мы сегодня будем говорить о еще одной процедуре, которая связана с официальной регистрацией компаний, различных фирм, о том, почему это нужно, важно, и что в этой процедуре тоже будет изменено. Урусбек Турбекович, добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем с самой инициативы министерства. Что у нас меняется? И какие-то отличия мы обозначим.
Да, закон о регистрации юридических лиц, филиалов и представительств утратил силу с 3 апреля. Давайте я немного историю останавливаюсь. Вот в прошлом году мы инициировали законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс и утрата закона о регистрации лиц. В рамках инвентаризации и дебюрократизации, когда мы анализировали, оценивали этот закон, там больше половины носит инструкционный характер этого закона. Там определяет перечень документов, сроков, кто может быть заявителем, как должно подать, куда подать. Его можно было отрегулировать постановлением кабинетов министров, да?
И без закона,
да? Без законов. То, что нормы, которые содержащиеся в законе, мы их внесли в Гражданский кодекс. Еще нормативным правовым актом, который имеет более высшую юридическую силу, чем закон, да? То есть по иерархии кодекс стоит выше. И потом Жогорку Кеңешем принято на третьих чтениях 19 января. Президентом Кыргызской Республики было подписано 28 февраля, 3 марта было опубликовано, и 3 апреля оно уже через месяц утрачивало силу. В этот период мы разрабатывали постановление кабинетов министров о порядке регистрации юрлиц филиалов представительств в упрощенном порядке. Да? Первое упрощение здесь — цифровизация идет, сокращение сроков, и подготовка учредительных документов, если его поделить на 3 этапа. Да? Первое. Вы помните, мы до этого бумажное свидетельство давали, да? Мы сейчас его упразднили. Теперь с 3 апреля уже не выдаются свидетельства. Мы оставшиеся бланки уже процессом уничтожения занимаемся сейчас. Свидетельство в установленном форме, в электронном форме, с QR-кодом, ссылка на сайт и других регистрационных данных, то есть более информации содержится, чем предыдущего нашего бумажного свидетельства. Да? Там наименование раньше выдавалось на кыргызском и на русском языке, и там и сейчас на английском тоже мы указываем. Но учитывая вот этот глобализация и в предыдущем законе тоже могли они указывать на английском языке, но свидетельство оно не отражало, не отражался. Сейчас отражается, это первое. Мы утвердили описание этого электронного свидетельства. Потом дальше их территориальность. Ну, Кыргызская республика — это унитарная республика, да? Вот поэтому раньше люди должны были обратиться по месту нахождения. Вот, например, если Баткент, то надо было ездить в Баткент. Если Джалабат, Джалабат, то Нары, Насыкуль. А сейчас экстерриториальность. Находясь в Бишкеке, они могут зарегистрировать, перерегистрировать или ликвидировать.
Даже если деятельность компания осуществляет в регионе.
Да, в регионах. Да? И, это тоже, потому что такое она и должна быть. Правильно же? Поэтому это тоже облегчение для наших граждан. Потом сроки, обычные сроки рассмотрения мы сократили вдвойне, да? Например, регистрация политической партии осуществляется в течение 30 дней. Мы уменьшили до 10 дней. Это втройне даже. Некоммерческая организация осуществляется в течение 10 дней. Мы уменьшили до 5 дней. 5 дней. Ликвидация 7 рабочих дней был, мы сделали 5 рабочих дней. Здесь еще, вы помните, с прошлого года мы оказываем услугу срочная регистрация. Трехчасовая, шестичасовая и однодневная. Но оно отдельным тарифом регулируется, отдельным постановлением кабинета министров. И помимо этого установленных сроков, его может и граждане тоже до сих пор воспользоваться. Да? Ну, кому-то нужно за 3 часов там так как раньше после регистрации выдавался свидетельство, кто-то подготавливал, кто-то давал, кто-то должен был подписывать и забрать. Сейчас такого нету. После государственной регистрации на указан телефон номер, либо мессенджер, либо на электронную почту мы можем отправить. Если присутствие заявителя требует, мы просто распечатываем. Или они могут дома, либо везде, где угодно зайти на наш сайт и распечатать это свидетельство. Любое заинтересованное лицо. И это электронное свидетельство, отраженным и подтвержденным через QR-код, принимается во всех государственных органах власти и организациях, независимо от формы собственности. По основным нормативным правилам так установлено. Еще вот при ликвидации люди тоже, со стороны граждан тоже были предложения, что процесс ликвидации очень сложный, долгий, надо ехать в государственный архив, МВД и соцфонд, налоговый. В прошлом году мы...
Собирая, да, все документы?
Да, исключили предоставление бумажной справки соцфонда и налогового органа. Теперь органы юстиции сами запрашивают через Тюндюк о том, что имеете ли задолженности по налогам и по социальным выплатам. А печать и штампы уничтожения оставлялся органам внутренних дел. У них тоже недели, по-моему, два дня принимают. Тоже были... Там надо туда ехать, сюда, потом...
В общем, теперь, попасть еще в очередь,
да,
еще посидеть.
Да, и попасть в очередь, и тот день попасть, вот этот график. Теперь сейчас органы юстиции мы сами оставляем, принимаем печати, штампы, присутствие доверителя либо заявителя мы акт делаем и разрежем на четырех части, потом отдадим комиссию, которая имеется при территориальном праве, они там уничтожают. И акт прикладывают на перечень документов, и все. То есть сейчас остался только госархив. Ну, госархив, потому что надо, а у них же должен же архивная политика, и вот и хранит архивные дела организация. Ну, мы сейчас три органа уже исключили, вот, предоставление печати штампов с органов внутренних дел и соцфонд налога. А теперь, ну, это тоже вдвойне уже упростил порядок процедуры регистрации прекращения деятельности.
А смотрите, а сколько теперь это будет занимать, по вашим прогнозам?
Ну, 5 дней.
5 дней.
Если срочно хотят ликвидировать, можно 6 часов есть ликвидация. Однодневный есть и 3-дневный. Могут обратиться. Потом юстиция... Министерством юстиции были разработаны все типовые решения и уставы 21 организаций. Это самые необходимые, это которые политпартии, общественные объединения, фонды, ТСЖ, религиозные организации, адвокатское бюро, ОСО, муниципальные предприятия, ОСДО, АО, ЗАО, филиалы представительств. Подготовка документов теперь осуществляется органами юстиции. Ранее, знаете, вот искали компанию, юристов, должны были деньги платить им, чтобы они подготовили учредительные документы, потом нотариусу, подписание, потом органы юстиции, там тоже целая процедура была. Да, сейчас вот для граждан важная информация, что они могут с паспортом прийти и затребовать подготовку учредительных документов от специалистов органов юстиции. Для этого все условия имеются, разработаны все уставы, раздано всем органам юстиции, территориальным, да? И они должны осуществлять подготовку документов.
За это дается какая-то оплата?
Ну, раньше порядок государственной регистрации, оплата за государственную регистрацию была 470, мы сейчас 916 делали.
Ну, то есть это все туда входит, органы юстиции
все
сами
туда,
все подготовят?
Да, 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 да. Ну, на 500-900 подорожался, но...
Зато ходить никуда не надо,
ходить
и искать.
Никуда не надо. Искать юристов и оплатить. Ну, за 500 сом никакая юридическая компания частная
не согласится, да?
Не согласится. Не только подготовить и писать устав, например, или фонда, общественное объединение, или ТСЖ, а партии тем более многие.
То есть это супер дешево.
Супер дешево, да. Но это госуслуга туда входит, мы... На основании типовых документов будут они подготавливаться. Поэтому гражданам надо обращаться туда и воспользоваться этим удобством. Еще мы сократили сроков выписки. Раньше обычная выписка выдавалась в течение 14 дней, потому что нерегулируем был срок. Регулируется сроком закона обращения граждан. Да? Но мы сейчас несли, что конкретно 5 дней, все. А если хронологическим порядке, то 7 дней. Ну, в хронологическом порядке с момента регистрации, да, там да, изменения да. составов, да. Потом уведомление о смене руководителя, адреса, паспортных данных было. Вот вы сталкивались, да?
Конечно, перерегистрацию, когда проходит компания.
Да, да, да. Ну, вот паспортные данные тоже рассматривался в течение 7 рабочих дней. Мы сейчас его сократили до 3 дней. Ну, 3 рабочих дня. В течение 3 рабочих дней они должны делать. Поэтому все в рамках цифровизации сокращается срок предоставления госуслугу, да?
Mm-hmm.
Ну, цифровизация. Еще цифровизация, вот, легализация. Если иностранное юридическое лицо хочет быть здесь учредителем какого-либо юрлицо, либо создают филиал, либо представительство, он должен был предоставить легализованную выписку из реестра о том, что он действительно является юридическим лицом уполномоченного органа на той стране, да?
Mm-hmm.
Это тоже были как-то создавался трудности для инвесторов, либо иностранных граждан, потому что они приходили, изучали, хотели зарегистрировать, и теперь им надо было ее обратно возвращаться и принести эту легализованную выписку. Сейчас мы внесли, если официальный сайт на то органа иностранного государства позволяет его видеть здесь, через QR-код регистрационные данные подтверждается электронно, через нотариус присутствие переводчика могут распечатать и нотариально заверить и предоставить. Это тоже упрощается.
Конечно.
Процедуры легализации, там, консульским службам, либо апостиль, там, через органов юстиции или на то уполномоченный. Сейчас они могут делать. Конечно, сайт, нотариус должен убедиться, что этот сайт
достоверно.
И переводчик должен переводить, что там зарегистрирует такое же лицо, что является представителем тот или иное лицо, ну, тогда они распечатывают и переводят, и предоставляются.
Ну, это вот такие вот, я бы сказала, основополагающие вещи, главные по срокам, то, что вы отметили,
да,
в значительной степени сокращаются все эти процедуры, хоть открытие, хоть закрытие любого юрлица. Мы вот, ну, буквально какое-то время тому назад еще обсуждали активно тему того, что в свете различных геополитических процессов очень много в нашу страну, в том числе, стало, ну, приезжать, скажем, специалистов и бизнесменов, которые бы хотели работать вот в зоне, да, KG. То есть у них там возникали какие-то вопросы для работы, может быть, если они зарегистрированы в другом государстве. Мы говорили о том, что это хорошо, это здорово, то есть новые компании приезжают, пусть это и с иностранным участием, как вы говорите, иностранный гражданин, но это налоги, в любом случае, для нашего государства это хорошо. То есть, если человек работает, ну, его деятельность, она неприступная, то есть ничего не противоречит закону из того, что он делает, услуги какие-то оказывает или производит, то милости просим, мы готовы. Но был такой момент, что, как мы поняли, все равно человек должен был приезжать в нашу страну, чтобы прийти сам как заявитель-учредитель и принести эти документы. И вот тогда шла речь о том, чтобы как бы это упростить, чтобы ему не обязательно было ехать, например, с другой страны к нам. Вот это тоже, я так поняла, включилась сюда или нет? Или все равно или удаленно они могут, да?
Онлайн-регистрация, да?
Угу.
У нас тоже введена онлайн-регистрация сейчас на первом этапе. То есть гражданин, имеющийся ЕЦП, электронный цифровой подпись, либо облачный цифровой подпись, могут зарегистрировать удаленно.
Но это наши граждане.
Ну, это наши граждане, да. Если иностранный гражданин, находясь на своей территории своего государства, да? Если хотят зарегистрировать, то могут и через доверенность.
А, то есть оно может здесь уполномочить человека,
да.
который будет проводить всю эту процедуру от его лица.
Да.
Вот вообще, как вы видите, как активно у нас происходит регистрация различных компаний? Сейчас стало это чаще, больше происходить? Или наоборот, может быть, люди не регистрируют фирмы, компании, работают как-то по другому принципу, может быть, скрыто?
Ну, знаете, вот в 2021 году по всей республике было действие по части регистрации 14 тысяч. Ну, там, плюс-минус. А в 2022 году эта цифра выросла до 18 тысяч. То есть
количество регистраций все равно.
Рост идет. И в части иностранных организаций тоже, да? Ну, организации или граждан, физические и юридические лица тоже. Ну, если мы сейчас разрабатывается онлайн-регистрация второй этап, как раз-таки мы рассматриваем в том числе возможность регистрации иностранным гражданам, да? Ну, знаете, вот есть момент, оказывается, наши коллеги из министерства других ведомств тоже говорят, что для того, чтобы давать электронную цифровую подпись, у нас должен быть сведение о них, о достоверности. А предоставляет или нет тот государство своих там, данные, паспортные данные своих граждан другим государствам, ну, это тоже
проблематично.
Поэтому мы готовы, то есть, если они через наше загранучреждение, например, да, удостовериться, что хотят приобрести ЦП и хотят зарегистрироваться, но мы можем создать условия, но те государства, у них же своя политика же. Поэтому мы с айтишниками тоже сейчас над тем работаем, чтобы через Face ID, либо сетчатки глаз, тоже там в мире, который практикой пользуется, да, идентифицировать. Но для того, чтобы Face ID тоже познал человека, у него должен быть данные у нас же.
Ну да, конечно.
Правильно же?
То есть надо хотя бы его сначала один раз снять, взять у него там, может быть, отпечаток или там его подпись. Ну, то есть он все равно, как бы, ему надо бы приехать хотя.
Да, вот, ну, он же, если данные не имеются, то есть база данных не выдает его данные,
да,
чтобы идентифицировать гражданина, либо иностранного гражданина. Ну, видите, Лена, здесь проблематично.
Да, есть свои, конечно, нюансы. Все равно нужно понимать, что это за человек, какие-то данные о нем иметь, потому что у государства тоже какой-то должен быть контроль.
Конечно,
а может быть, это вообще какой-нибудь, я не знаю, там...
Да.
Главарь банды какой-то регистрирует свою компанию на территории нашей страны. В этом смысле, конечно.
Ну, для наших граждан же все условия имеются. Вот мы еще, помимо электронной регистрации, вот на дистанционном, удаленном режиме мы нотариальные действия тоже внедряем. Ну, это возможно будет для наших граждан, которые находятся в зарубежах, да, вот имеющиеся ЦП, либо база, в наших базах данных биометрические свои данные, чтобы идентифицировать. Если наш гражданин долгое время находится в Турции, либо в России, либо в Китае, если у него здесь имеются данные, это уже не проблема решить.
То есть он там и может быть?
Да. Если здесь имеются его биометрические данные, там идентифицируют через вот эту АИС-систему, можно, да? Ну, допустим, например, гражданин другой страны, который у нас не имеет сведения,
конечно,
только у них своих, это уже будет проблематично, поэтому мы зарегистрируем здесь компанию, потом оно же имеет последствия свои юридические, поэтому...
Ну, я думаю, что вот те условия, которые вы говорите, что можно и за 6 часов зарегистрироваться.
То есть, и за 3 часа можно зарегистрироваться.
Потому что тогда шел разговор о том, что, ну вот, человек, он иностранец, да, представьте, что он должен приехать, сначала принести документы, ему скажут, неделю жди, он эту неделю где-то должен жить, ну и тому подобное. То есть, а возможности, может, ну, у человека, естественно, нет. Это и дополнительные траты. А если это можно сделать за считанные часы, я думаю, что тот человек, у которого есть желание открыть компанию в другом государстве, он может найти возможности сюда приехать.
Ну, тот человек, который хочет открыть компанию в другом государстве, ну, хотя бы один раз он должен прийти, просто убедиться, что видит среди... Правильно? Бизнес-среды, либо...
Конечно, да.
Ну, если там за компьютером, находясь за океаном или где-то зарегистрируют, ну, это... То есть, намеренность вопрос.
Конечно. Почему здесь? Либо что-то он обходит, либо что-то такое нечистое.
Ну, если сейчас... Я вот перечислил, если гражданин у него мало времени, иностранный, ну, он изучал Кыргызстан, решил прийти, ну, пусть приезжает. За 3 часа есть, за 6 часов есть. Подготовка документов осуществляется органом юстиции.
Сегодня прилетел, завтра улетел.
Да, могут. Вот недавно у меня был прием граждан, как раз так и мне записался, 2 гражданина Российской Федерации и 1 гражданин Кыргызской Республики. Мне секретарь сообщила, что они торопятся и хотели бы зайти первым, потому что у них есть билет. Потом я их послушал, они хотели здесь компанию создавать, но они, вот, по-моему, сказали, что через 3 часа что уже улетает. Ну, как быть? Ну, я сказал, идите, вот, подписывайте решение, и оставляют. Они так и делали и ушли.
То есть они все документы оставили, все как нужно?
Ну, все документы, что паспорт.
Ну, да.
Копия паспорта и подписание решения о создании. До этого они как-то договаривались о доли, там, процентном соотношении.
Ну, да, участников.
Там, офисе, да? Ну, оставались только вот... часть регистрации юридического лица, да, вот они так воспользуются, я им сказал, есть 3 часа, ну, они подписали, улетели, а те, которые здесь остались, они уже продолжат, да. Ну, поэтому информирование населения, это очень важно, Елена, поэтому сейчас уже пользуются, мы после того, как ввели срочную регистрацию от 3 часов, 6 часов и однодневную, в прошлом году только в сентябре по декабре 31-го было зарегистрировано около 2,5 тысяч юрлиц. 2,5. Это и бюджет, в госбюджет уходит,
конечно,
они
да.
в карман. Там раньше сроков 3 дня было, а кто-то как-то договаривался же за 3 часа решать. Но за...
А теперь это все легализовано.
Это уже легализовано. Хочешь 3 дня жди, если нету необходимости. Если есть необходимость, зарегистрируй 3 часа. 3700 сон. Это максимум. Однодневный, там, смотря от какой организации.
Для предпринимателя это, конечно, не сумма, я считаю.
Ну, это нормально. Это приемлемая сумма. А вот 916 сон тоже это очень приемлемая сумма для подготовки документов, уставов. Правильно, Аш?
Ну да, юристы, конечно, частные значительно больше возьмут.
Значительно больше возьмут, да, но мы же должны думать о гражданах.
Ну вот у нас есть, я знаю, что реестр у вас, у Министерства юстиции, есть реестр юридических лиц. Мы часто обращаемся туда, чтобы посмотреть, кто является учредителем. Там нет каких-то особых таких данных открытых, которые бы, ну, были скрыты, да, которые нельзя распространять. Ну хотя бы просто понять, когда была компания учреждена, например, или кто, или что у нее за направление. А, вот этот реестр, я так понимаю, он для, ну так вот, пополняется каждый раз, как вы говорите, становится все больше и больше. А как часто, наоборот, закрываются компании?
Закрываются...
Ликвидируются. Или есть люди, которые просто машут рукой и говорят, да, я там уже не веду деятельность. Есть какой-то срок? Может, если они вообще ничего не делают, то их надо закрывать?
Нет, срок такого нету, но если в течение года не предоставляет отчет в налоговый орган, либо социальный фонд, они могут обратиться в суд, чтобы принудительно ликвидировать этого юрлица. Ну, порядка ликвидируется 25% от регистрации, да? Есть люди, граждане, которые тоже бросают. Есть ситуации, которые два или более двух учредителей создавали, один хочет закрыть, а другого не могут найти.
А, даже вот так?
Даже вот так есть. Ну, такие много.
А нужно обязательно согласие всех участников?
Да, все должны же подписать. Поэтому... у нас сейчас просто проект, мы как-то вот разрабатываем проект амнистии. Ну, таких, каковы, которые там в 2010 году, в 2005 году зарегистрировались, просто висит-то в реестре.
Да, но уже не функционирующих.
Провести аудит, да, не функционирующих. Вот как раз не функционирующих юридических лиц, просто исключить из реестра. Ну, на основании нормативного правоакта, который даешь амнистию, да, вот, либо аудит там, чтобы их исключить, оставались те, которые занимаются определенно, стабильно свои уставные, либо экономические, либо другие деятельности. Да.
А вот,
это в интересах граждан, которые сами же нам обращаются, что я бы хотел бы закрыть, но того не могу найти, говорит.
Ну да, она там болтается, эта фирма, я не знаю, что с ней делать, мне надо все время отчеты сдавать.
Да, если поступает госслужба, либо муниципальная служба, они у него всегда выявляется информация о том, что он является учредителем.
Да, директор какой-нибудь фирмы, хотя честная деятельность не может заниматься,
противоречит
закону. В этом смысле, да, конечно. А как часто вот информация, которая в этом реестре есть, когда вот происходит регистрация, она правдива? Потому что вот иной раз ты смотришь, ну, допустим, зарегистрирован по такому-то адресу, а по факту это какая-нибудь вообще квартира в жилом доме.
Вот сведения автоматически обновляются каждый день. То есть непосредственная регистрация юрлица осуществляется введением в эту электронную базу данных юрлица, да. Но ежеминутно, может, обновляется. У меня пароль доступ есть, я могу посмотреть вот каждую минуту там, где что происходит, да, регистрация. Да. Эта информация актуальна, то есть актуально должны достоверно внести и специалист тоже, да. И мы периодически проводим инвентаризацию архивных дел, чтобы обновлять там данные. Как раз таки вот адрес юридического лица было очень проблематично. Мы просто подтверждаем, что документ предыдущего закона, который тратил силу, не было. Mm-hmm. Они указывали любой адрес, и мы вынуждены были вставить туда юридический адрес, регистрировать.
Точнее, даже не по паспорту вам предоставляют этот
адрес?
Нет,
не по паспорту, просто указывают там. Я вот пример приводил, вот, например, улица Ленина без номера, да? И все.
Да, где?
Попробуй найти эту улицу Ленина, да, и без номера его. Либо в сельских местностях указывают какое-то село, потом квартал такой-то такой, и контур 474, например. Угу. И найди этого.
Ну, в контуре же может быть там 100 домов.
Да, да, да. Потом это была проблема для органов налоговой службы, это была проблема для граждан, которые... В их адрес, который кто-то зарегистрировался, ну, mm-hmm. много таких заявлений было.
Mm-hmm.
К нам приходит, показывает свой правоустановивший, правоустановивший документ, там на него оформлен, а юридический адрес того, он говорит, я понятия не имею, кто он такой, откуда появился и как зарегистрировался на мой частный дом.
Вот именно, да.
Правильно?
А если он там что-нибудь, ну, я не знаю, какое-нибудь нарушение, правонарушение, да, совершит эта компания, да, или, может, да, налоги, да, сокрыла там, я не знаю, на сколько-нибудь миллионов, приходит к человеку, говорит, так, у тебя тут вот по твоему адресу фирма, да, зарегистрирована, фирма которая 100 миллионов сокрытия налогов.
Еще, когда тендеры проводили, вот находясь в Бишкеке либо в другом области, там являлись победителем тендеров там в других регионах, да? Тоже искали там, что там должны были там прийти. Нету такого адреса, нету. Все искали. Иногда правоохранительные органы тоже обращались с запросами. Мы, учитывая вот эту проблему, вот эту, сейчас мы внесли, что при государственной регистрации, там, при изменении адреса, при создании предоставляется согласие собственника, либо арендодатора, или на то уполномоченного лица. Но он пишет, что я, да, ставлю согласие там Иванову Ивану по адресу такой-то такой. Это здание, либо там квартира, офис мне принадлежит на основании таких-то документов. Поэтому я даю согласие.
То есть теперь это конкретно, да, конкретный адрес, не какой-то там...
Да, да, да.
И человек, собственник этого адреса, да, он, да, должен дать согласие, что, да, по этому адресу происходит регистрация. Угу.
Это безнотариально, но эта форма установлена, заполняет, подписывает, свои реквизиты указывает и предоставляется. То есть ответственность остается за ним, да?
Угу.
Ну, у нас были случаи, когда вот у нас в Бишкеке есть несколько торговых центров, бизнес-центры, да? Менеджеры их обращали, что нам адрес указывают их, а они вообще не в курсе. То есть ни в одном из них не было договор, либо договор субаренды, да? Такие, угу, факторы тоже были. Тогда мы разбирались, оказывается, его друг просто снял там офис, и он просто указывал этот адрес. Ну, я из практики привожу пример.
Что там вообще другая деятельность велась.
Да, другая деятельность была, компания просто указывала. Еще не тот офис указывал конкретно, который его другу принадлежит, а общий этот адрес здания. Да? Ну, это, да, здание очень большое, я вот просто не хочу его название здесь озвучить. Просто очень большое здание, ну, бизнес-центр. Угу. Они указывают его... Порядка 20, это юрлицо, один человек указывал,
угу,
из практики. Оказывается, все уведомления, там, требования, налоговые уведомления или других из госорганов, из физлицо, юрлицо проходили к ним.
Ну, в виде почты, да, видимо.
В виде почты. Они не знают, в каком офисе, в каком этаже, либо в каком, ну, там, бутике или блоке там же разделяют.
Конечно.
Тут. А сейчас теперь указывать. Мы, это тоже как бы усиление ответственности, да. Ну, если человек намерен заниматься общественной благотворительной деятельностью, либо предпринимательской экономической деятельностью, у него должен быть офис, либо квартира.
Ну да, если у тебя нет пространства рабочего, регистрируй на свой домашний адрес.
Ну, домашний адрес. Ну, хотя бы минимум домашний адрес должен же быть. Что он там проживает, там, да, дает
власть. Кому обращаться по итогу и где искать человека?
Где искать почту, адрес.
Потому что телефоны, я, насколько знаю, они не... Ну, у вас-то они есть в вашем доступе, судя по всему, контактные или какие-то?
Есть телефон.
А в общем доступе для вот, ну, для людей, которым просто там посмотреть, он скрыт.
То есть нет, показывается.
Да?
Показывается.
Ну вот.
Там скрыт паспортные данные и данные о уставном капитале. Остальные все отражается.
Ну, просто телефон, это сейчас у нас такая вещь, которую один номер, завтра другой номер, то есть люди очень быстро их меняют, это как бы вообще не ничто, как говорится, не завязка, не подвязка. Вот, а адрес-то, конечно, такое более основополагающее должно быть сведение об этом юрлице.
Еще факс есть, электронный адрес есть, может этот, если поменялся, выдумить.
Ну, в целом, конечно, регистрация – это важный процесс, особенно для государства, если нужно понять вообще, кто официально работает, потому что у нас есть, у нас же очень много в тени, да, работает бизнеса, без открытия юридического лица, без открытия индивидуального предпринимательства и тому подобное. Ну, вообще, кому следует открывать юридическое лицо? Есть ли какой-то показатель? Например, я одна работаю сама на себя, то есть я тогда могу там по патенту или как индивидуальный предприниматель, да, работать?
Да.
А вот в каком случае нужно прям вот ОСО открыть или там вот? Есть какое-то такое требование?
Нет такого ограничения. У нас юридическое лицо, как вы знаете, делится на два вида. Коммерческий и некоммерческий. Коммерческий – это для... осуществление экономической деятельности, да? А некоммерческий – это для удовлетворения нематериального, то есть культурная, просветительская, благотворительная и другие деятельности, которые не преследуют извлечение прибыли, так называем. Могут учреждать юрлицо и физлицо, юридическое лицо. Ну, уставной капитал тоже у нас минимального либо максимального нету.
Сколько есть, столько могут
столько
указать.
Есть, столько у тебя сможешь, указываешь. Поэтому в уставном капитале либо в других требованиях у нас конкретные ограничения нету. Хочешь, ну, в основном у нас указывают там номинально 1000 сом. Некоторые всю сумму указывают вклады, некоторые указывают минимальную, ну, так. Ну, они должны быть оплачены в течение года, да?
Ну, много изменений, я так понимаю. Вообще для наших предпринимателей стоило бы знать, насколько это все поменялось, какие там есть теперь возможности сделать, насколько это быстро, а может быть, еще и передать эту информацию партнерам, которые, может быть, готовы зайти на наш рынок, потому что мы всегда говорим инвесторам, что и иностранным предпринимателям приходите к нам на рынок, да, работайте у нас здесь. Чем вас будет больше, тем, естественно, нам проще, а мы готовы упростить максимально все процедуры.
Да?
Вот сейчас очень многое, как вы отмечаете, в дистанционном варианте можно делать. Все вот эти цифровые решения позволяют все какие-то документы скидывать посредством цифровой подписи, да, удостоверять какие-то, заверять какие-то документы.
Да.
В этом смысле, конечно, прогресс шагает вперед.
Но... раньше ЭЦП, проблема тоже была приобретение ЭЦП, они должны были обратиться в СОН. Мы сейчас оно оставляется органом юстиции. То есть с Министерством цифрового развития мы договорились, что у нас определенный список сотрудников, которые могут приобрести этот облачный либо электронный цифровой подпись, облачную, у нас в территориальных органах юстиции тоже.
А, то есть если предприниматель пришел, у меня нет, он говорит, у меня нет цифровой подписи.
Да.
Вы ему можете сказать, окей, давай, вот мы тебе откроем и сделаем.
И он может, находясь дома или вне управления, подать на онлайн-регистрацию юридического лица.
Но получите эту цифровую подпись, он все равно должен в ЦОНе? Или у вас он тоже может ее заверить?
Нет, у нас могут получить.
А, все, это очень важно. Если есть какие-то еще дополнения, я думаю, что вы можете отметить, так вот как в заключении, да, нашей беседы.
Да, ну, я коротко останавливаюсь в каждом изменении, каждом направлении, да, надеюсь. Еще мы, вот доверительное управление было. Раньше, когда гражданин поступал в государственную службу либо в муниципальную службу, они передавали доверительное управление, но при этом информация у нас не имелся. Потому что обязательные нормы, которые должен УДМИТ, у нас в том законе не было. Сейчас мы внесли изменения, что в течение 30 дней, когда вот юридическое лицо передается долю своего доверительного управления, должен УДМИТ в орган юстиции, да? Ну, например, государство слушает, там передал и ходит, а у нас сведений нет. А когда силовые органы запрашивают информацию, мы указываем, да, он тот учредил. Он говорит, я уже не занимаюсь предпринимательством, я уже передал доверительное управление. Да когда? Ну, еще тогда. Поэтому сейчас мы это обязательную норму внесли, что они уведомляют нас, мы вносим туда, а когда запрос поступает от органов государственной власти или других заинтересованных лиц, мы указываем, да, там Петров передал доверительное управление Иванова. Договор доверительного управления от такой-то такой.
Ну да, то есть чтобы для того, чтобы и вам сказать, МВД, например, или там кому-то ГКНБ рассказать, да, что да. Этот человек, ну, юридически как бы не стоит сейчас в управлении этой компанией.
Да, он передал доверительное управление.
Это тоже такое.
Это тоже актуально стало, потому что последние дни споры были вокруг этого, говорят. Потому что договор доверительного управления недвижимое имущество – это обязательно нотариальное, а движимое имущество не обязательно. Поэтому и могли задним числом составить договор.
Конечно,
правильно?
Конечно, да.
Хотя человек, находясь в госслужбе, занимаясь там предпринимательской деятельностью, либо был участником коммерческой организации, и когда вопрос настал, он мог задним числом оформить.
Ну, сказать, я вообще был не при делах.
Да, да. Поэтому мы сейчас в течение 30 дней должны уведомить в органы юстиции, чтобы мы официально в реестр внесли сведения о том, что он передано доверительное управление. Для актуализации информации.
Спасибо вам большое. Я думаю, что это все равно полезная, нужная, важная информация для всех наших граждан, особенно тех, кто готов вести деятельность экономическую, готов ее вести честно, чисто и открыто. Поэтому стоит, я думаю, что с этим ознакомиться. В интернете, скорее всего, тоже это уже постатейно, да, можно найти где-то какие-то изменения.
Да. У нас на сайте есть.
И на сайте, вот, да, на сайте Министерства юстиции.
Странице Facebook.
Да, можно заглянуть и посмотреть в соцсетях, да, как это все дело работает. Тем, особенно, кто, может быть, на подходе сейчас созрел для того, чтобы открыть ОСО, я не знаю, или еще что-нибудь такое. Вот. У нас в гостях был Садыков Расбек Кадырбекович, заместитель министра юстиции. Сегодня мы говорили о том, как открываются, значит, юридические лица, как регистрируются компании, фирмы, как вообще оформить официально свою такую предпринимательскую деятельность. Продолжаем эфир на радио «Спутник».
Будь в курсе.